Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Были о правах» и в студии Калой Хильгов. И со мной пока еще не в студии, но в эфире тоже Алексей Кузнецов, мой коллега. А наш телефон для СМС +7 985 970 45 45. Пишите свои сообщения. Я, кроме того, постараюсь проследить за комментариями еще в Ютьюбе, где мы вещаем на основном канале «Эхо» в прямом эфире.
Добрый день, Калой. Я тоже вижу, к счастью, смс-ки и чат Ютьюба, так что я постараюсь эту часть взять на себя, чтобы у вас было больше как бы свободного времени и возможности для того, чтобы излагать нашу сегодняшнюю тему. Но сначала, как обычно, некоторые новости правовой сферы. Прошедшей недели до 100 тысяч рублей штраф или даже конфискация машины. Такое наказание грозит за выброс мусора из автомобиля в непредназначенных для этого мест. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Авторами инициативы выступили Мособлдума и Мосгордума. Если нарушение фиксирует сотрудник правоохранительных органов, штраф составит для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 20 до 30, для юридических лиц от 30 до 50. Если нарушителя поймала видеокамера, то штраф для собственника авто составит 10 тысяч рублей. При рецидиве сумма штрафа возрастает. В действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях установлен штраф в размере до 2000 рублей за сброс отходов. При этом, обращают внимание авторы, средняя стоимость услуги по незаконному вывозу контейнера с отходами в московском регионе составляет 10 тысяч рублей. В Федеральной нотариальной палате сообщили, продолжают набирать популярность брачные контракты. В прошлом году граждане заключили 148 тысяч брачных договоров, что составляет 16% от общего числа зарегистрированных за тот период браков. Каждый год ставит новые рекорды. За последние 5 лет ежегодное количество брачных контрактов выросло на 67%. Одна из распространенных причин заключить такой договор – ипотека. Например, когда один из супругов не может быть создан заемщиком из-за плохой кредитной истории, отсутствия белых доходов или по иным причинам. В брачном договоре можно указать, что все обязательства и риски ложатся на одного партнера. Или наоборот, разделить ответственность и жилплощадь между обоими супругами, если кредит был оформлен одним из них еще до похода в ЗАГС. Еще одна тенденция в пандемии – стало больше брачных договоров между парами, в которых один из супругов занимается бизнесом. Депутаты внесли в Государственную Думу новый лесной кодекс. Он касается, в частности, проблемы лесных пожаров, незаконных вырубок и возвращает основные полномочия по управлению лесами на федеральный уровень. Авторы документа предлагают создать эффективный федеральный орган лесной и пожарной охраны, который имел бы территориальные службы в регионах. Депутаты намерены решать задачу охраны лесного фонда через передачу этой функции федеральной службе по лесному надзору. Численность сотрудников такой службы хотят увеличить в 5-10 раз до того числа, которое было до передачи полномочий по охране лесов в субъекты Российской Федерации после принятия Лесного кодекса 2006 года. Вместо договоров аренды предложены нормы, регулирующие полный цикл ведения лесного хозяйства на основе долгосрочных, не менее 15 лет, договоров доверительного управления и лицензионных соглашений. Ну а мы, исходя из того, что внимание очень большого количества слушателей радио «Эхо Москвы» приковано к судебным заседаниям с участием Алексея Навального, решили сегодня рассмотреть один из вопросов, которые возникали с самого начала в связи с этим процессом. Это вопрос о том, почему суд происходит в таком, в общем, достаточно экзотическом месте, как колония. И давайте, Калой, мы сегодня начнем с того, что вообще определимся, а каким образом определяется место, где будет происходить судебное заседание. Не так давно мы говорили об иске господина Пригожина к Виктору Шендеровичу «Эхо Москвы» и о тех чудесных метаморфозах, которые происходили с перенесением этого процесса, вроде бы логично долженствующего происходить в Москве, в Петербург. Да? Вот сейчас еще более чудесная, как я понимаю, метаморфоза.
Ну, здесь надо понимать, что все-таки мы говорим про разные суды. Если мы про суд с Пригожиным говорим о гражданском судебном процессе, то в данном случае мы говорим про уголовный судебный процесс. И здесь, конечно, есть существенная разница. Я как раз сегодня поговорю в том числе и о выездных заседаниях по гражданским делам, чтобы мы понимали, в чем разница между гражданским и уголовным делам, в том числе и в части проведения выездных заседаний. Что касается экзотичности этого процесса, я имею в виду выездного заседания, это действительно так, но это не означает, что такие заседания не могут проводиться в соответствии с законом. Другой вопрос, что такие заседания проводятся крайне редко, и я специально сегодня посмотрел и привел, скажем так, приведем сегодня данные нескольких источников о том, сколько действительно проводились заседания, выездных заседаний по уголовным делам, и чаще всего, когда они проводятся, в каких случаях. Вот вы знаете наверняка, что агентство «Холод» опубликовало свои данные, я так полагаю, на которые ссылался Навальный в самом судебном заседании, когда он говорил о 0,01%. Я думаю, он ссылался как раз на данные этого агентства, потому что как раз «Холод» говорит о том, что, я надеюсь, «Холод» у нас не иностранный агент, и мне не надо об этом говорить. И здесь вопрос такой, что «Холод» исследовал порядка 4 миллионов дел, и они увидели, что из этих 4 миллионов дел примерно 0,1% заседаний прошли за пределами зданий судов. И здесь важен другой момент, что никогда из этих 4 миллионов заседаний, точнее не заседаний, а дел именно, потому что заседаний было в разы больше, из этих 4 миллионов дел ни одно не проводилось за пределами того региона, где оно должно было быть рассмотрено. Да, вот если приводить пример выездного заседания, то у нас есть хороший пример того самого болотного дела, да, помните, в 2013 году,
да,
когда из, по-моему, если не ошибаюсь, Преображенского суда, где, естественно, нет таких больших залов, дело было перенесено в Мосгорсуд. Таких случаев, на самом деле, немало, и это допустимая история. Если вы помните, даже по тому же нашему митинговому делу, в котором я участвую, у нас дело назначено в Кисловодском суде, а фактически мы рассматривали дело в Ессентукском суде, только потому что в Ессентукском суде больше, соответственно, зал. И это тоже формально выездное заседание. Но тут, конечно, есть важный момент, о котором нужно сказать. Как только «Холод» опубликовал эти данные, другое информационное агентство РАПСИ, да, тоже, ну, условно назовем его юридическим, там, агентством юридических новостей, да, они опубликовали справку в СИ на заседаниях судов в тюрьмах, там, в колониях, в СИЗО и так далее, и привели некие примеры заседаний в московских СИЗО. И вот агентство РАПСИ со ссылкой на ФСИН сообщает, что за последние 3 года было проведено выездных заседаний чуть ли не 9 тысяч заседаний. Но здесь важно сказать, что подавляющее большинство, почти все заседания проводились на предмет рассмотрения ходатайства об УДО. Да, и это действительно часто бывает так, что заседания проводятся выездными, в колонии или в СИЗО, когда наступает время условно-досрочного освобождения. А сейчас, когда мы там в связи с пандемией суды перестроились и вполне себе могут позволить рассматривать дела по ВКС, то и выездных заседаний, по большому счету, по таким делам тоже особо не требуется. Но
давайте поясним просто, что ВКС – это система защищенной связи, и да, теперь можно...
Видеоконференц-связь, да.
Видеоконференц-связь,
да. Угу. Да. И по той справке, которую приводит у нас РАПСИ, да, то есть ФСИНовская справка, по ней 63 человека вот за последние 3 года участвовали в заседаниях по месту заключения в связи с совершенными ранее преступлениями. Да? То есть вот как сейчас. Условно говоря, человека приговорили, он сидит в колонии, возникает еще одно дело в отношении него, возбуждается еще одно дело по признакам преступления. Соответственно, если он совершил еще одно преступление, то, как правило, по закону, его привозят из колонии в СИЗО того города, где будет рассматриваться его дело, второе дело по существу, и он отбывает наказание в СИЗО, и его привозят в суд в качестве подсудимого уже по новому делу. И вот всего за 3 года в отношении 63 таких вот обвиняемых проводились выездные заседания. Но, опять же, это были заседания в пределах одного региона. Условно говоря, если он находится в колонии, там, условно, Кировской области, например, да, а дело рассматривается в той же области, то суд, соответственно, проводит заседание и либо в колонии, либо выездное заседание рядом с колонией в суд, который, например, там, ну, возьмем условный Омутнинский суд, есть в Кировской области такой, рядом с колонией находится. Вот он может провести заседание в этом суде, то есть в другом здании суда, и, по сути своей, это будет тоже выездное заседание. Но вот так, как сейчас мы видим, что происходит, например, с Навальным, чтобы суд, московский суд, в частности, это у нас Лефортовский суд города Москвы, выезжал в другой регион за там сотни километров, такого в практике современной России с вот там условного там 93-го года такого не было.
Скажите, пожалуйста, Калой, а почему Лефортовский суд?
Ну, там просто надо посмотреть, по какой причине определена подсудность там. Возможно, они установили, что хищение средств было на территории этого суда. Может быть, там, не знаю, банковские реквизиты были там, куда поступали пожертвования. Детали я не могу сказать и комментировать тоже не могу, поскольку я не участвую в деле. Но есть определенные принципы, по которым устанавливается подсудность дела, да? То есть, либо преступление должно быть совершено на территории данного суда, то есть на территории, которая обслуживает данный суд. И здесь возможно, с учетом мнения Верховного суда, здесь возможно, что, например, когда речь идет о хищениях, мошенничестве, там, как разновидности хищения, то допускается установление подсудности по, например, месту открытия банковского счета, то есть отделение банка, где открывался счет, например. Да, здесь, насколько я помню, речь идет о хищении тех самых пожертвований, которые поступали, по-моему, в ФБК. Вот ФБК у нас запрещенная организация.
Так да, вот, точно.
Так вот, таким образом может устанавливаться подсудность. И тут как бы конкретно причина, по которой установили подсудность, я не знаю, но вот озвучил, по крайней мере, возможные варианты.
Ну, то есть, иными словами, то, что это Лефортовский суд Москвы, это никакая не экзотика, это как бы, скорее всего, вполне в соответствии.
Да, я думаю, что это так. Плюс нужно понимать же еще специфику наших судов. Да, вот помните, Басманный суд находится на территории, точнее, на территории Басманного суда находится Следственный комитет России, на территории Лефортовского суда находится у нас, если не ошибаюсь, Лефортовское СИЗО, которое считается СИЗО ФСБ России. Ну, в общем,
лет 40 я бы назад я бы сказал, что ну да, конечно, они ходят в общую столовую. Но сейчас это немножко по-другому стало организовано.
Да, я понял, о чем.
Ну, смысл-то тот же, да.
Да. Ну, вот надо вот важно понять, что вот в современной России московские суды никогда не проводили заседания в других регионах. Один раз в 2019 году по уголовному делу о мошенничестве там, с квартирами, насколько я помню, проводилось выездное заседание, но, опять же, в пределах Москвы, в СИЗО «Матросская тишина», буквально рядом с Преображенским судом, если географически смотреть. И там рассматривалось дело именно, вот, как пример, я имею в виду, выездного заседания в местах лишения свободы.
То есть давайте зафиксируем, что если бы дело было обычным, да, и порядок был бы обычным, то Алексея Навального должны были бы этапировать из Владимирской области в Москву, найти подходящее СИЗО где-нибудь сравнительно недалеко от Лефортовского суда, скорее всего, подходящее по, там, я не знаю, размерам зала.
Нет, оно должно быть географически, скажем так, на территории суда находиться. Но это Лефортовское СИЗО, конечно же.
Ну, естественно, да. И вот там, собственно, и должен был бы проходить процесс.
Алексей Навальный должен был быть доставлен в Лефортовское СИЗО, и оттуда, как и всех остальных, должны были возить его в Лефортовский суд. Вот так это должно было быть, если быть...
То есть все-таки доставлять в суд.
Конечно, это его право присутствовать в суде, очно, лично, при рассмотрении дела в отношении...
Я имею в виду, что Лефортовский суд не отправился бы в следственный изолятор в любом случае.
Ну
да?
Вот представляете, что все суды ездили бы в суды, точнее, в места лишения свободы проводить заседания. Но это же было бы вообще... Судьям бы, соответственно, у них бы не было другой работы, кроме как ездить по СИЗО или по колониям. Конечно, нет. Конечно, всех доставляют, и для этого существует как раз служба, конвойная служба полицейских, которые доставляют из СИЗО в суды. Поэтому здесь, конечно же, однозначно должны были бы доставлять в суд первой инстанции, то есть в Лефортовский.
И в судах есть особо охраняемые помещения, где в перерывах такие арестанты содержатся, да?
То есть, да, да, да.
То есть дело не в том, да. Дело не в том, что в обычном здании обычного суда невозможно такому опасному преступнику, так сказать, обеспечить меры.
Нет, конечно, ни в коем случае. Ну, были же другие процессы, были же вон, когда, где там, в Люблинском суде были процессы вот, предыдущие. Поэтому здесь проблемы я вообще не вижу с точки зрения безопасности. У власти есть полная там, практическая возможность обеспечить безопасность. Но вот если брать в целом, да, вот судебную практику за весь период существования новейшей истории России, я думаю, что можно выделить там несколько случаев, когда проводятся судебные заседания. Во-первых, это, вот как я сказал, заседания в других судах. Да, то есть выездные заседания из одного суда в другой. Во-вторых, когда суд проводит заседания в исправительных колониях, ну, учреждениях ФСИН, но когда рассматриваются ходатайства осужденных о условно-досрочном освобождении. Да? Опять же, как я сказал, сейчас довольно активно используют в этом смысле видеоконференц-связь. Далее, еще один случай выездных заседаний – это когда суды в пределах того же региона, в СИЗО, проводят выездные заседания, если, например, это связано с безопасностью. Вот я нашел тоже пример такой, когда в 2001 году в СИЗО города Махачкалы проводилось выездное судебное заседание в отношении, если помните, был такой персонаж, как Салман Радуев.
Салман, да? Радуев, да. Конечно. Да.
Вот. Вот в отношении его тоже проводилось выездное судебное заседание в СИЗО. Кроме того,
выезд... Он к этому времени уже тоже был осужден, да, по другому делу, да, приговорен, да. И это было новое дело.
Да, угу. Да. Выезд суда на место происшествия, да, например, для того, чтобы проверить версии обвиняемого, да, такое, к сожалению, редко, но в теории это может быть, и такое... Ну, не в последние 5-10 лет, но раньше, до этого было.
И в советское, и в досоветское время это была довольно распространенная практика.
В нашем случае, видимо, суды слишком загружены, чтобы куда-то выезжать, лично проверять версии, тем более версии обвиняемых, поэтому это все остается на стадии предварительного расследования и отдается на откуп следователям. Ну, и еще один случай, когда мы встречаем выездные судебные заседания, это проведение заседания в воинских частях или, например, в больницах в связи с тем, что подсудимый тяжело болен или не может, там, соответственно, присутствовать в судебном заседании в суде. Такое было, например, когда рассматривался домашний арест. Там лежал в больнице, я просто не помню сейчас дело, но это из реальной практики случай был, когда просто подсудимого там что-то вкололи, он спал, его судья будет, говорит, вставай, у тебя тут судебное заседание, давай будем, значит, продлевать тебе домашний арест. Да? То есть такое тоже бывало. Но вот так, чтобы выезжать в другой регион, такого нет. И вот как раз, чтобы у нас была возможность сравнить, как это происходит в уголовных делах и, например, в гражданских, я как раз хочу сейчас пройтись коротко по тому, как это происходит согласно Гражданско-процессуальному кодексу. Вот в ГПК как раз есть возможность того, что разбирательство гражданского дела может происходить в выездном судебном заседании, и тут судья, соответственно, при подготовке определяет, в том числе при подготовке судебного заседания, определяет как раз предмет места проведения, времени проведения, там, и, соответственно, уведомление лиц, которые участвуют в деле, и так далее, и так далее. И здесь есть возможность выездного заседания, например, если необходимо осмотреть какие-то вещественные доказательства, которые невозможно доставить в суд. Пример там был такой, например, осмотр какого-то там состава вагона поезда, что ли, что-то такое, был такой пример, и судья выехал на место, соответственно, осмотрел и вещественные доказательства. Потом был случай, когда был осмотр вещественных доказательств, по-моему, продуктов питания, которые быстро портились. Да, тоже был такой случай, когда суд осматривал такие вот вещественные доказательства. Но здесь важно понять, что, во-первых, там процедура соответствующая предусмотрена, да, что нужно выносить постановление о проведении выездного заседания. Но в гражданском процессе это не то, чтобы судья выносит постановление о проведении выездного заседания, и все это заседание, я имею в виду все заседания, проходит в каком-то другом месте. Это происходит так, что есть необходимость, например, провести заседание завтра вот в том месте в связи с тем, что там нужно осмотреть доказательства. Или проводим заседание в другом месте в связи с тем, что там нужно сделать то-то, то-то, то-то. И вот, то есть единично, локально судьи могут выезжать и выносить постановление о проведении выездного заседания. Но чтобы полностью все заседание проводилось где-то на выезде, такого судьями в гражданском процессе не допускаются. Выездные заседания производятся только с целью конкретного выполнения действия. Это будет осмотр доказательств, это будут там какие-то допросы свидетеля, который не может явиться, да, там вследствие там болезни или инвалидности и так далее.
Ну, то есть, иными словами, в данном случае под словом «заседание» следует понимать полдня, день, да, но не весь судебный процесс, да? Да,
совершенно верно. И тут важный вопрос какой. Вот в рамках проведения выездного заседания суд не может выносить решение по существу. То есть нельзя провести заседание где-то там на выезде и там же вынести решение по существу. Потому что 194-я статья Гражданско-процессуального кодекса говорит, что решение суда принимается в совещательной комнате, где может находиться исключительно либо судья, либо коллегия судей. Соответственно, при выездном заседании организация подобного рода процесса, ну, невозможна. То есть невозможно организовать там совещательную комнату, в которой там судья мог бы удалиться для вынесения решения. То же самое касается и арбитражного процесса. Да? То же самое, что судья не может удаляться в совещательную комнату на выездном заседании. Да? И он вынужден проводить выездное заседание только если для конкретной какой-то цели. Но уже вот когда он эту цель достиг, там допросил, осмотрел и так далее, он возвращается в свой зал суда и там уже удаляется в совещательную комнату для вынесения соответствующего решения. Это что касается гражданского процесса.
Ну, то есть закон настаивает на том, что для вынесения приговора нужна совещательная комната, нужны атрибуты органы власти. И в случае с Алексеем Навальным мы оказываемся практически в уникальной ситуации. Мы все видели, как их построили.
А вот мы сейчас как раз к вопросу по уголовному процессу. Мы к нему вернемся сразу после новостей и маленькой рекламы, которая нас ждет после. Продолжает свою работу программа «Были о правах» в Москве 16.35 в студии Калой Ахильгов. И на дистанции со мной, я имею в виду онлайн, Алексей Кузнецов.
В спортивном смысле слова «на дистанции».
Да, в спортивном смысле слова. Алексей, я тут заметил интересный вопрос, хочу разъяснить его от нашего слушателя Бахила.
Да-да-да.
Вот здесь есть интересный вопрос. Все же припоминаю, бывают же случаи, когда проводят заседание специально не в национальном регионе, где было совершено, или место жительства подсудимого, чтобы избежать давления, расправы, кумовства и так далее. Да, действительно, есть такое, но это совсем другой случай, Бахил, потому что в уголовно процессуальном законе предусмотрена эта процедура. Она, соответственно, происходит там через... Ну, есть два варианта. Либо это через вышестоящую инстанцию суда, либо это через ходатайство генпрокурора или замгенпрокурора в Верховный суд об изменении подсудности. То есть здесь речь не идет о том, что подсудность изменена в нашем случае. у нас подсудность остается в том же Лефортовском суде, а у нас просто место проведения заседания Лефортовского городского суда города Москвы изменено на колонию в Покрове, насколько я помню, Покров там.
Да, вот, да.
Соответственно, здесь нет речи об изменении подсудности, здесь речь идет об изменении места проведения. Это немножко другая история, хотя то, о чем говорит наш слушатель, безусловно, оно имеет место и довольно часто. Например, вот сейчас, по-моему, по делу Фургала, в том числе, изменили подсудность на другой суд.
Вот как раз Инна из Пермского края у нас в смс-ках тоже вспоминала, что он дело Фургала, значит, рассматривал Люберецкий суд, но там-то он рассматривал дело не по существу, он там меру пресечения рассматривал,
насколько я понимаю. Нет, речь, она говорит о том, что постановлением Верховного суда, вот, видимо, по ходатайству генпрокурора, либо его заместителя, Верховный суд может изменить подсудность вот как раз по той схеме, о которой я говорю, и, видимо, постановление Верховного суда как раз касается изменений непосредственно подсудности, а не по избранной мере пресечения.
А в случае с Алексеем Навальным, как принималось решение о том, что суд поедет в Покров?
Ну, однозначно, я уверен, что такое решение по такому делу принимается не судьей, однозначно.
Потому что... Но формально вы не сам судья, да?
Да, то есть формально это... постановление выносит судья, и для этого есть соответствующие статьи Уголовно-процессуального кодекса, 227 и 231 статьи. Они говорят о том, что судья выносит постановление о назначении судебного заседания, и в этом постановлении он разрешает вопросы о времени, дате и месте проведения судебного заседания. И вот там указывается, когда должно быть, какие-то сроки соблюдены, то есть не позднее там, 14 суток со дня вынесения этого постановления должно быть назначено судебное заседание. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что мы же прекрасно понимаем, что, например, судья Котова, которая будет рассматривать это дело или начала рассматривать это дело, она же совершенно не горит желанием ездить в Покров-то каждый раз, когда будет проводить заседание. И я вас уверяю, если бы речь шла о каком-нибудь Иванове Петрове Сидорове, который должен быть доставлен в суд, и дело должно быть рассматривано ровно на тех же условиях, его бы просто привезли в СИЗО Москвы, и он бы, его бы возили из СИЗО в суд всякий раз, когда нужно проведение, ну, когда нужно доставить его в суд. Вот и все. Но в данном случае...
Тогда возникает вопрос, да? Из-за чего весь этот сыр-бор, на ваш взгляд?
Ну, слушайте, ну, я неоднократно уже и говорил об этом, и писал, что весь этот сыр-бор исключительно для того, чтобы не создавать в Москве вот эту вот панику и ажиотаж вокруг этого дела, чтобы меньшее количество людей собирались у здания суда Лефортовского или, например, у СИЗО, где он содержится и так далее. Поэтому здесь я в конце еще скажу, значит, свое мнение относительно вообще в целом, то есть... Самого процесса я не могу сказать, поскольку не участвую в процессе, но, по крайней мере, для чего это было сделано, мы подробнее скажем в конце, но я сейчас хочу просто к процедуре, да, обратиться, проведение этого судебного заседания, потому что по общему правилу такие заседания проводятся в помещении суда, как мы знаем, да, но в законе прописаны четкие условия, когда выездное заседание может быть проведено, да, в условиях, ну, не в здании самого непосредственно суда. Оно может быть проведено на месте совершения преступления, по месту работы обвиняемого или там потерпевшего, например, по месту проживания большинства свидетелей также может быть проведено. Но может быть проведено в особом месте, говорит законодатель, выбор которого, я цитирую, продиктован соображениями обеспечения безопасности участников судебного процесса, предупреждением о нападении на конвой, других насильственных действий, а также массовых нарушений общественного порядка. Я думаю, что в том самом постановлении суда, в котором определено место проведения судебного заседания, скорее всего, указаны вот эти основания, вопреки мнению о том, что это может быть коронавирусные ограничения. Я думаю, что все-таки речь идет о том, что суд укажет про соображения безопасности, и соображение безопасности перенесено, а также, что какие-то насильственные действия возможны, а также, возможно, нарушение общественного порядка, массовое нарушение общественного порядка. Я думаю, что вот на этом основании, скорее всего, и перенесено место проведения судебного заседания в колонию. Кроме того, в законодательстве прямо говорится о том, что время и место судебного разбирательства определяется таким образом, чтобы это способствовало созданию наиболее благоприятных условий для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела. Здесь, как мы видим, все наоборот. Вот именно в этой части, да, на мой взгляд, перенос дела в колонию может в какой-то степени оправдывать из, там, соображения безопасности с точки зрения суда, да, например, формальной точки зрения. Но в то же время, безусловно, это не способствует созданию благоприятных условий для всестороннего, объективного и полного рассмотрения дела. Почему? Потому что колония – это режимный объект. Туда запрещено допускать обычных граждан. Тем самым нарушается гласность судебного процесса. А мы знаем, что пока не закрыт процесс, то есть специальным для закрытия процесса нужны тоже специальные причины. Да, это и, там, например, рассмотрение дела в отношении совершеннолетнего, это является основанием для закрытия судебного процесса. Или, например, если в рамках процесса судебного будет раскрыта гостайна...
Государственная тайна, да.
Это тоже является основанием для того, чтобы закрыть процесс. Но в данном случае фактически процесс закрывается. Да? Это такое очень удобное место для того, чтобы формально не закрыть процесс, да? Не выносить никакого постановления, определения о закрытии процесса. Но, тем не менее, фактически процесс будет закрыт. С другой стороны, ни о каком объективном разбирательстве в данном случае речи идти не может, потому что в колонии это режимный объект, туда запрещено проносить компьютеры, телефоны, гаджеты, не знаю, диктофоны и так далее, и так далее. А это, поверьте мне, неотъемлемая часть работы адвоката. Компьютер, диктофон, на который записывается судебное заседание и так далее. И в этом смысле, конечно, плюс, да, плюс гласность – важный момент, потому что, с одной стороны, организовали трансляцию из зала суда, которая, будем откровенно говорить, ограничивает видение происходящего в зале. С другой стороны, СМИ фактически получает только ту картинку, которая, условно говоря, отражает камера. Да, то, что происходит непосредственно в зале суда, не видят ни СМИ, ни те, кто хотел бы присутствовать в зале до тех пор, пока процесс не закрыт. Это право есть у любого человека.
Далее. Как вы думаете, ну, о наших судах сейчас пока в нынешней ситуации, видимо, говорить не приходится, но, скажем, для ЕСПЧ это может стать кассационным поводом?
Да, безусловно, конечно, может. Это право на, там есть несколько, помните, мы разбирали с вами конвенцию, да, европейскую, там есть и право на справедливый суд, и право на защиту и так далее. Но здесь же ограничивается право на защиту откровенно и прямо. И здесь нужно сказать и про регламент непосредственно судебного заседания, потому что, например, в процессе организации проведения выездного судебного заседания судья согласовывает все организационные мероприятия с руководством того учреждения, где проводится, соответственно, судебное заседание. Да? Здесь вопрос какой? С одной стороны, к выездному судебному заседанию применяются все те же требования, как и те, которые проводятся в зале суда, да? То есть гласность, открытость, там, техническая составляющая и так далее. С другой стороны, обеспечить это непосредственно в колонии в данном случае невозможно. Ну, реально по другим причинам.
По условиям режима, да.
Да, по условиям режима, это тоже, по сути, своей требование закона. Да, закон требует, что нельзя проносить там это, то, 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 и это требование уже другого закона. И тут возникает, ну, такая, ну, я не назову это коллизией, но какое-то столкновение норм.
А да. Почему нет? Это искусственно созданная коллизия, ведь было очевидно, что она возникнет.
Ну, безусловно, да. Ну, вот как раз сталкиваются две нормы, да. Одна говорит гласность, открытость, причем она конституционная, заметьте, потому что у нас в Конституции прописано, что судебный процесс открыт до тех пор, пока его не закроет суд соответствующим решением. Очень подробно хочу... Не знаю, да, успеем поговорить про регламент судебного заседания, да. То есть к выездному заседанию, как я сказал, все те же требования, как и к заседанию в зале суда. Это и то, что там все встают, судья там обращается к суду стоя, обращается ваша честь, уважаемый суд и так далее. И здесь я процитирую 257-ю, там есть буквально короткая цитата, где судебное разбирательство проводится в условиях, обеспечивающих установленный порядок судебного заседания и безопасность участников уголовного судопроизводства. Да? Действия лиц, которые присутствуют в судебном заседании, могут быть, то есть речь идет о разрешенной видео, аудио, там, съемке, записи, соответственно, при разрешении суда, я имею в виду, видео требует разрешения суда, аудиозапись, например, защитники могут вести и без разрешения суда, просто предупредить о том, что мы ведем аудиозапись судебного заседания. И вот что важно, да, в 298 статье Уголовно-процессуального кодекса говорится о тайне совещания судей. И там говорится, что приговор постановляется судом в совещательной комнате. Во время постановления в этой комнате не должно быть никого, кроме того судьи, который выносит этот приговор. Да? Ну, либо если это коллегия судей, то, соответственно, коллегия судей. И вот важный момент. По окончании рабочего времени, а также в течение рабочего дня, суд вправе делать перерыв для отдыха с выходом из совещательной комнаты. Но судьи не вправе разглашать суждение, имевшие при обсуждении и постановлении приговора. То есть раскрывать тайну совещательной комнаты они не имеют права. И тут вопрос возникает. Если у нас в законе прямо прописано, что предусмотрена совещательная комната, из которой суд не выходит, кроме как на перерыв и поехать домой до постановления приговора, означает ли это, что судья Котова должна организовать соответствующую комнату в колонии и не выходить из нее, пока она не постановит приговор, кроме как на пообедать или поехать домой? Вот вопрос. Потому что по существу, на самом деле, если учитывать требования, соответственно, 298 статьи Уголовно-процессуального кодекса, в ходе выездного судебного заседания по существу выносить решение нельзя. Понимаете? И как это будет сделано, я, честно говоря, не понимаю. Потому что организовать совещательную комнату в колонии, ну, в теории можно. Но означает ли это, что когда все разъедутся, и суд скажет, что через 2 недели будет приговор, что судья Котова будет жить 2 недели в Покрове?
Нет, она вернется в Москву, сядет в привычную совещательную комнату в Лефортовском суде и будет там постановлять приговор.
Так это же уже тогда получается не выездное заседание?
Получается, нет.
Ну, вот тут опять же та самая коллизия возникает. И, естественно, если, например, случится так, как вы говорите, Алексей, то это никакое не выездное заседание. Его нужно квалифицировать иначе, да, но точно не выездное заседание суда. И тут возникает вопрос, а при каких условиях, например, это решение суда может быть отменено? В нашей практике в России очень сложно найти какие-либо решения уголовных судов, которые бы потом отменялись. Я имею в виду выездных судов, которые бы потом отменялись только по той причине, что это выездное судебное заседание. Но вот вы спросили про ЕСПЧ. Например, по одному из дел ЕСПЧ указал, что при отправлении правосудия важно наличие всех атрибутов, обязательных атрибутов, символов судебной власти. Является ли, например, совещательная комната атрибутом судебной власти? На мой взгляд, является. Ну, помимо, понятное дело, символов, я имею в виду...
Флага, герба.
Да. На мой взгляд, это составная часть как раз-таки судебного процесса, да? Потому что куда удаляется суд для вынесения приговора? В совещательную комнату, конечно, которой, например, в колонии, ну, на данный момент ее нет. Вы видели эти гипсокартонные стены и все остальное. Например, отсутствие флага или там герба в помещении, где проводится судебное заседание, наши суды не считают нарушением. Они считают, что это в порядке вещей, есть судебная практика, даже вот свежая там 2020 года в апелляции в Приморском краевом суде признали, что постановление о продлении срока домашнего ареста, где не было вот этих самых атрибутов, вполне себе законно, и нет никаких проблем с этим.
Что касается... Отсутствие судьи не является недостаточным препятствием для
унесения приговора? Отсутствие судьи, да, это, на эту тему можно поразмышлять и даже повеселиться, но слишком, мне кажется, грустная тема для того, чтобы...
Безусловно.
Вот. В итоге, в чем проблема, да? Проблема заключается в том, что, с одной стороны, закон позволяет проводить судебные заседания выездные, с другой стороны, закон нам говорит о том, что все судебные процессы по уголовным делам, они открыты и гласны. То есть, любой человек может присутствовать на них. Здесь есть, конечно, исключения, о которых мы с вами сказали, но тем не менее, у нас нет ни одного из тех исключений. То есть в деле, вот, о котором мы говорим выездном, там нет ни одного из тех исключений, о которых упоминает закон. Поэтому формально процесс не закрыт, он открыт. Но, как мы видим, это режимный объект. Соответственно, тут есть определенные ограничения. Как мы сказали, это пронос техники, гаджетов и так далее. Туда не пускают журналистов, родственников или желающих послушать процесс. Там запрещено проводить публичные мероприятия, то есть, да, я имею в виду у стен того же, например, той же колонии, мы знаем, в силу закона о митингах, шествиях, мы тоже его разбирали в этой студии, запрещено проводить какие-либо публичные мероприятия. Соответственно, если кто-то собрался там поддержать подсудимого, то, естественно, это будет незаконно, и, соответственно, за это могут привлечь к ответственности. Ну и самое важное, на мой взгляд, то, что в колонии вообще отсутствует такая материально-техническая база для рассмотрения дела. Да, это начиная от тех самых стен, ленточек, которые там стоят, заканчивая технической составляющей, я имею в виду там, компьютером и другими важными, необходимыми атрибутами для проведения судебного процесса. Теперь возвращаясь к тому, о чем вы спрашивали, Алексей. Какой можно сделать вывод, почему это судебное заседание выездное? Безусловно, на мой взгляд, решение принималось не судьей. Решение принималось абсолютно даже не в здании суда, скажем так. Что касается почему? Да потому что, во-первых, как я уже сказал, чтобы... Вот представьте себе, заседание проводится в Лефортовском суде. Конечно же, там бы собирались люди. Конечно, там была там какая-то группа поддержки и так далее. Второе. Конечно, было бы куча желающих, которые хотели бы присутствовать в процессе. Соответственно, тут же будут упомянуты и те самые коронавирусные ограничения. Естественно, лучше выехать судье туда, нежели чем приводить Алексея сюда, Навального, я имею в виду. Дальше. Это, безусловно, усложняет работу защиты, потому что это, во-первых, дорога, во-вторых, как я сказал, отсутствие технической составляющей. Кроме того, мы из СМИ знаем о том, что в этом деле есть много недостатков, да, и комментировать не буду, но вот наш слушатель тоже говорит, означает ли это, что ФБК в данном деле запрещенная организация, в данном деле потерпевшая, да, если он крал деньги из ФБК. Это запрещенная организация. И дальше. Понятное дело, что это могло привести новую волну возмущения, да, в Москве. Опять же, могут быть риски того, что люди выйдут на улицу в поддержку Алексея. Ну и, понятное дело, если вдруг такое возникло бы, это привело бы опять к новому витку напряжения в обществе и так далее. Вот все эти основания явились, наверное, ключевыми для принятия решения о переносе заседания в колонию.
Я не знаю, уважаемые слушатели, какое у вас впечатление сложилось. Я вот вчера, прочитав пост Калоя Хельгова на нашем сайте по этому поводу, оценил выражение «гипсокартонное правосудие». Я думаю, что оно имеет основание вместе с Басманным войти в историю. Ну, а со своей стороны хочу предположить, что если классифицировать этот случай выездного заседания, это заседание с выездом на место совершения преступления, но только не того, по поводу которого проводится суд. ближайшее время вас ожидает особое мнение с писателем-журналистом Виктором Шендеровичем, которого считают иноагентом, с Максимом Шевченко после 19.00, Маша Майерс проводит оба эти эфира, а после 20 Лиза Лазарсон и Александр Плющев в программе «Атака с флангов», которую модерирует Никита Василенко. Всего вам самого доброго.
Пока.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».